Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Гость этого часа политический обозреватель Московского комсомольца Александр Будберг. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Саш, я помню, значит, вашу, да и свою, в общем, довольно интенсивную борьбу против такого странного клана, который, значит, занимался поиском врагов Путина в ноябре-декабре прошлого года во время парламентских выборов. Тогда ваши публикации против Иванова, Данилина и же с ними имели, в общем, достаточно большой резонанс. Но теперь у меня возникает ощущение, что борьба эта была напрасной, потому что мы получили то же самое только в профиль. Какие у вас ощущения по этому поводу, чего мы избежали и к чему пришли?
Ну, знаете, такой серьезный вопрос. Я, наверное, даже... Я считаю, что ничего не бывает напрасным первое. Во-первых, потому что мы каким-то образом сформулировали свои позиции, это всегда приятно. Второе. Я считаю, что все-таки ситуация не стала такой катастрофичной, которую я предполагал, что она... Вот в декабре я предполагал, что катастрофа уже совсем неминуема. И мы получаем, в общем-то, вполне уже оголтелый, вполне сформированный, если угодно...
Режим в полном смысле.
Ну, я не слово даже режим. Вот с такими сильными фашистскими элементами режим, что делать вид, что их нет, как-то будет уже совсем невозможно.
Сейчас еще можно.
Сейчас, безусловно, ситуация не стала развиваться по тому катастрофическому варианту, к которому были готовы не только какие-то люди из среднего класса, но и некоторые, с моей точки зрения, вполне сознательные, ведущие к этому руководители.
Как по-вашему, какова была реальная альтернатива Дмитрию Медведеву на тот момент?
Никакой.
То есть, кого имели в виду, скажем так?
В тот момент, когда стало очевидно... Нет, ну, у меня своя точка зрения. Она, на самом деле, на моих пониманиях действия власти... Угу. Если вы обратите внимание, вы посмотрите, вот правда, что я писал по поводу, кто будет преемником, то у меня довольно много было мыслей, которые, мне кажется, сбылись. Угу. Они заключаются в том, что Владимир Владимирович, например, постарается... несколько ослабить институт президентства, потому что он, в принципе, всегда ослабляет ту позицию, которой он сейчас не занимается. То есть сначала у нас были последовательно ослаблены правительства.
Исключение составляет ФСБ.
Да нет, ну что вы, нет, это под контроль, но орган, ну, для... он это просто рука государева. Нет, это не то. И второй момент, я сразу написал, что будет, скорее всего, Медведев, и у меня есть свидетели, которые я говорил это в 2005 году, и мне кажется,
что... Венедиктова тоже, кстати, они есть, тогда же он сказал, да.
Вы знаете, Венедиктов лично мне говорил другое, это было уже после 2005 года, и я это помню. Я в этом смысле, знаете, в какой-то момент, может быть, уж не боялся сглазить, но я был в этом смысле как прозрачен, как Дева Мария, в неком смысле, прости Господи, потому что я в этом не сомневался никогда, то есть ни от, ни до, потом. Реальных вариантов было, может быть, во-первых, я считаю так, стратегически Путин никогда не обманывает. Он сначала объявляет некое решение, а дальше он может путать тактические ситуации
На
пути к нему. Но стратегическое решение, если вы посмотрите первое действие Путина, вы и отвлечетесь от текущего политического момента, вы всегда сможете понять, куда он хочет вывести. Человек, он последовательный, и который может думать некую идею довольно долго. Если вы помните, в 99-м году он сказал, что следующим главой администрации он видит Дмитрия Медведева. После отставки Волошина в 2003 году, в конце, в ноябре, Медведев же стал главой администрации.
Конечно.
То есть 4 года он это держал в голове, 4 года он не отпускал. Поэтому в тот момент, когда он выдвинул Иванова и Медведева, стало совершенно очевидно, что кто-то из них двоих должен стать. Возможно, я не знаю, я же не знаю, что происходило в голове Владимира Владимировича. Когда он выбрал Зубкова, у него была надежда, что Зубков может стать некой фигурой, которая могла бы быть таким президентом при нем премьере. Но довольно быстро, мне кажется, стало очевидно, что это невозможно.
Это советский стиль в чистом виде.
Да даже не советский стиль, просто он функциональный, не гадай. Ну, это премьер-министр, это же серьезная работа, она требует больших просто практических навыков. Медведев им, конечно, уже обладал, но его не сделали премьер-министром. А Зубков ими не обладал. Поэтому с того момента, как через буквально, я думаю, дней 7 стало понятно, Зубков не может быть президентом, даже функционально, да, то есть он не может перейти эту ступень даже на премьер-министра, уж не говоря о том, чтобы стать президентом.
Ну, да.
Мне кажется, что то, что будет Медведев, стало вообще окончательно очевидным, потому что некая неспособность Сергея Борисовича Иванова выполнять эти функции тоже была понятна. Причем...
Вот с этого момента подробнее, пожалуйста.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это невозможность этого была понятна даже многим журналистам. Я помню материал в «Коммерсанте», где говорилось, что во время какого-то там на юге было, по-моему, в Ростове или Краснодаре, сейчас не могу вспомнить, совместной поездки, где Владимир Владимирович пригласил Сергея Борисовича с собой на комбайн, и Сергей Борисович там начал снимать уже галстук, как Владимир Владимирович. Ну, мне кажется, что в этот момент стало очевидным, что...
Слишком хочет.
Нет, что это уже какой-то розыгрыш. Это какая-то уже... Если Путин так его видит своим преемником, он никогда не будет это так демонстрировать наглядно. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что Сергей Борисович, при всем моем к нему уважении, воспринял ту, вот тот набор функций, которые ему придали, когда он стал вице-премьером, как некий чистой воды пиар. Это, с моей точки зрения, не совсем верно. Потому что, если говорить совсем серьезно, то я общался с Дмитрием Анатольевичем в тот момент, я понимал, что он, в общем, досконально понимает ситуацию в своих этих нацпроектах. Он ее знает и понимает досконально, от и до. И он понимает там затыки в этой жилищной проблеме, в этой, в другой. Я это понимал. Когда Сергей Борисович говорил о ГЛОНАСе, я как человек, технически, имеющий техническое образование, я не понимал.
Какой ГЛОНАСС он имеет в виду?
Я не понимал вообще, как нет. Я просто, честно говоря, не понимал, почему он не боится это говорить. Потому что то, что это технически нереализуемо, во всяком случае, в те сроки, которые он заявлял, было совершенно очевидно. И мы же до сих пор видим, что никакого ГЛОНАССа к чертовой матери нет. И когда по телевизору говорят, что самолет, там, когда он летел с тем же Сергеем Борисовичем в ЮАР, летел, ориентировался на систему ГЛОНАСС, но это же вранье. Я просто не понимаю, зачем такое открытое вранье выпускать. Это мне понятно совершенно, да, то есть по количеству спутников, которые этим занимаются, по технической базе, то есть по платформе этих спутников, ее долговременности и так далее. То есть это совершенно очевидно не та была задача, которая не могла быть решена в эти сроки. Я думаю, что вина тут не столько Сергея Борисовича как специалиста,
сколько окружением.
Ну, я считаю, что прежде всего деятели главкосмоса, потому что они, конечно, его ввели в невероятное заблуждение. Но Сергей Борисович, конечно, не должен был им в такой степени доверять. Кстати говоря, удивительно то, что эти люди, которые остались в главкосмосе и потом издали, с моей точки зрения, Сергея Борисовича, обвинив его в том, что он рекламирует американскую систему, это было вообще какое-то, с моей точки зрения, верхнее приличие, они же по-прежнему работают под его руководством.
А вот очень интересно, чем вы сами объясняете тот шабаш, который развернулся вокруг думской кампании? Ведь да, вот сам феномен Иванова, да, это тоже ведь не просто так. Ведь Иванов человек...
Нет, я прошу прощения, Дим, я не видел этого феномена. Во время феномена, или феномена, вот я сейчас...
Ну, феномен можно, да.
Я просто, я не видел этого феномена. В момент думской кампании, мне кажется, во всяком случае, с конца сентября, начала октября, но мне казалось, что выбор сделан.
Я говорю в данный момент о феномене Виталия Иванова и о таком персонаже, как, например, Данилин, написавший тогда книгу «Враги Путина» и, в общем, введшем термин «Враги нации». Чего не было с 1937 года.
Ну, они же управляемые люди. Мы знаем, кто им управляет.
Нет, мы не знаем, кто им
управляет. Ну, я считаю, что им управляет Владислав Юрьевич Сурков. И все вопросы, для чего он это нагнетал эту ситуацию, это, наверное, к нему мне...
Неужели вы считаете, что Владислав Юрьевич Сурков делает это по собственной воле?
Вы знаете, ко многому, да. Я абсолютно уверен в этом на 1000%.
Да?
Конечно. Никто же не знает, о чем он разговаривает с Путиным. А о чем он говорит, говорят, ссылаясь на Путина, это дело Владислава Юрьевича Суркова. Я до сих пор не уверен в том, что он абсолютно... адекватно. Он же тоже увеличивал свое влияние в этот момент.
А, то есть это была форма наращивания влияния, да?
Безусловно. А вы не обратили внимания, сколько было в интернете сайтов с серыми глазами, которые на заставке были Владислава Юрьевича, о том, что Владислав Юрьевич наше все. Они же начали умирать в феврале, если помните.
Но влияние Владислава Юрьевича отнюдь не ослабло.
Ну что, вы не сопоставите.
Серьезно?
Если сравнить влияние Владислава Юрьевича во время предвыборной кампании сейчас, это совсем два разных влияния и значения. Другое дело, что во время следующей предвыборной кампании все может повториться, знаете,
да.
Узнаю Милова по походке.
Да, но сейчас, походка узнаваемая весьма, конечно.
Ну, я сейчас не думаю, что Владислав Юрьевич обладает даже половиной того влияния, каким он мог обладать до января месяца. Я бы сказал, до 11 декабря, когда было, по-моему, 11 декабря объявили Медведева.
Да, да, да. А можно ли сказать, что он делал ставку на Сергея Борисовича? Или он делал ставку исключительно на себя?
Ну, и опять-таки, вы знаете, я считаю, что это моя личная точка зрения. Да. Но я ее выражал в газетах. И, по-моему, Владислав Юрьевич на меня очень обижался. Считал, что это политический донос.
Угу.
Хотя мне странно, что он вообще может формулировать
в таких
терминах. Потому что, вряд ли он...
Нужна слишком большая белоснежность, чтобы оперировать такими терминами.
Да, мне кажется, удивительно, что он обижается на политические доносы. Мне кажется, что это странно.
Да.
Но он передавал через общих знакомых, как я понимаю. Но я считаю, что в этот момент Владислав Юрьевич...
Ставил на другого персонажа.
Да, ему был гораздо удобнее другой персонаж.
Потому что при нем именно удобнее играть во врагов, да?
Ну, именно, я думаю, прежде всего, в силу того, что, конечно, при всем уважении к Сергею Борисовичу, Дмитрий Анатольевич, который работал главой администрации и был человеком гораздо в некотором смысле политически искушенным. Uh-huh. Может быть, не во внешней политике, как Сергей Борисович специализировался, но во внутренней-то уж точно. Uh-huh. Ну, это очевидно. То есть, вы знаете, в последнее время же, к сожалению, мне кажется, что многие руководители администрации, в силу того, что сам, как бы, ну, после Медведева-то уж точно, прости господи, вот сам этаж главы администрации был очень ослаблен, а они привыкли жить самостоятельно. Не решали собственные вопросы с Медведевым, сами с ним общались. Ну, как это я наблюдал со стороны, как зритель. И мне кажется, они привыкли к некой бесконтрольности. И поэтому любое увеличение контроля было не в их интересах. Это не касается не только Владислава Юрьевича и некоторых других...
Ну, и Собянина, и многих других.
Нет, ну, в данном случае мы Собянина не трогаем, потому что он как раз и был главой администрации.
Он как раз и был главой администрации.
Да, но мы видим там других людей. Я просто сейчас не хочу...
Не будем их называть, чтобы не добавлять себе врагов.
А вы знаете, ну...
Да, хотя, с другой стороны, кто вам считает, да? Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Реклама.
Тунис, средиземноморское солнце, роскошные пляжи, увлекательные экскурсии и волшебство талассотерапии. Специальные предложения. Сказочный остров Джерба. Продлите лето. Продлите удовольствие. Тунис. Подробнее на www.tunisia.ru.
Что такое идеальный корпоратив? Индивидуальный подход на всех этапах организации. Сервис высшего качества. И шоу-программа, которая поразит самого искушенного зрителя. Глобальный подход. Внимание к деталям. Корпоративные мероприятия. 211-2187.
Дорогая, пойдем в спальню.
Спина что-то болит, и голова разболелась.
Пойдем, милая. У нас новые ортопедические матрасы и подушки. Приляг, и вмиг все пройдет.
Как мы живем, зависит от того, как мы спим. Ортопедический матрас снимет напряжение мышц, избавит от боли в позвоночнике и нормализует сон. Матрас Маркет. 925-11-70. Матрасмаркет.ру.
И правда, все прошло. И всего-то надо было поменять матрас и подушки. А я-то думала, мужчину.
Реклама на радио City FM. 92 50 87 и 9. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
Редкие породы деревьев уничтожены при реставрации ансамбля «Царицына», заявление экологов. Мировые соревнования по мотофристайлу пройдут в столице. Власти Москвы приняли предложение. Презентация нового фестиваля прошла в Москве. Участвовать в нем будут представители кино и анимации. 20:15 в столице, студия Александр Васильев, здравствуйте. Жесткой критике искусствоведов и экологов подверглась реставрация архитектурно-паркового ансамбля «Царицына». Как считают некоторые эксперты, строительные работы погубили ценные породы деревьев и растений, сообщает РИА Новости. В 2004 году архитектурно-парковый ансамбль «Царицына» был передан московским властям. Они провели масштабную реконструкцию парка. Работы завершились в сентябре прошлого года. Сегодня «Царицына» – самый большой московский музей-заповедник, памятник истории и культуры 18-19 веков. Мотоциклетная федерация России предложила, власти Москвы приняли предложение о проведении в столице мировых соревнований по мотофристайлу. Они пройдут с 14 по 16 ноября в спорткомплексе «Олимпийский». В мэрии надеются, что соревнования напомнят москвичам о преимуществах физической культуры и сделают этот вид спорта более массовым. В Москве родился новый фестиваль. Он будет называться «Музыка в кино». Идейным вдохновителем и президентом фестиваля стал Эльдар Рязанов. Фестиваль пройдет в апреле будущего года, а сегодня прошла презентация. Как сообщает телеканал «Мир», за призы смогут побороться не только кино, но и теле- и анимационные фильмы. На гала-концерте артисты исполнили песни с кинофильма советского времени. А вот современному кино, признались организаторы фестиваля, катастрофически не хватает качественной музыки. Мюзиклы решаются снимать немногие режиссеры.
Движение в городе.
Пробка на бульварном кольце от Покровки до Мясницкой, улица Затора при пересечении МКАД в сторону центра на Каширском и Ленинградском шоссе. Много машин на внешней стороне МКАД от Варшавки до Липецкой улицы. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице плюс 10, завтра синоптики обещают 11 тепла.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в 8:30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях политический обозреватель МК Александр Будберг. Саш, мы все понимаем примерно, какое послание нес Путин в 99-м году. Давайте возрождать страну, давайте ограничим коррупцию, давайте как-то наладим вертикаль и так далее. Как бы вы охарактеризовали месседж Медведева?
Вы знаете, во-первых, давайте уточним. То послание, которое нес для самого Путина во многом казалось более расплывчатым, чем вы сейчас формулируете.
Ну, страна ожидала антиельцина.
В какой-то степени она ожидала антиельцина, в том плане, что, конечно, та степень, объективная степень размывания власти, которая существовала в 98-99 годах, была невозможна. Если не было бы такой степени размывания, не был бы возможен и феномен Путина как такового. Да. Потому что это, конечно, вызывало вопросы, если говорить серьезно, вот момент там, атаки Басаева на Дагестан, это вызывало вопрос в жизнеспособности страны.
Да.
Так и страна, в общем, хотела жить, люди еще не потеряли инстинкт выживания, это был еще не совсем закат Римской империи сформулирован. То они, соответственно, и выбрали Путина, который на самом деле определенные задачи решил. Вы знаете, я всегда вспоминаю фразу Наполеона, который говорил, что он сохранил завоевание, революцию, но убил ее дух. В некотором смысле функции Путина, они сопоставимы были с функциями Наполеона. Прости, Господи, так опять за сравнение. Но вопрос заключается в том, что, мне кажется, точкой перегиба стал 2003 год. В этот момент, конечно, ведь до 2003 года мы развивались невероятно успешно, мне кажется.
Да.
И весь, все основные успехи, которые у нас были связаны, именно были с тем, что у нас было соблюдено равновесие между, с одной стороны, государственной властью, и, с другой стороны, какой-то частной жизнью, частным обществом, бизнесом. И я в этом уверен до сих пор.
Вот как раз тогда я Путина очень горячо защищал от оппозиции, которая вела себя часто очень дурно.
И я, собственно говоря, тоже был его поклонником.
Абсолютно... Вся вакханалия вокруг Курска, помните?
Нет, да? Нет, это все было, конечно, безобразие. Это заглазились. И на самом деле... Мне кажется, что в этот момент, в 2003 году, мы просто перешли черту, которая вот стала уже... Вот,
ну, маятник пошел в другую сторону.
Да, пошел в другую сторону и зашел достаточно далеко. В основном случае он зашел дальше, чем можно было ожидать по тому настрою Путина, который мы имели в 99 году. Поэтому, когда мы говорим, в чем послание Путина 99 года, совершенно неоднозначный вопрос, с моей точки зрения. И это... Медведев, послание Медведева заключается в том, что он должен каким-то образом, мне кажется... выстроить некое равновесие. Никто от него не требует быть, и он сам не является либералом, надо понимать, вот таким ультралибералом.
Он отнюдь не является либералом.
Да, с какой стати, да, он... Но он, с моей точки зрения, честный, подготовленный человек. И, конечно, он хотел бы некого равновесия. И я думаю, что, например, есть некие сигналы, что, конечно, равновесие... Он... Вот, например, то, что президиум Верховного суда отказал в национализации аэропорта Домодедово. Ну, это, конечно, важный сигнал о том, что какая-то нормализация происходит. Потому что все, что происходило по аэропорту Домодедово, я вообще не вовлечен в этот процесс. Но когда я понимаю, что люди, не вложив ни копейки деньги из бюджета, а только на собственные привлеченные средства, отстроили невероятную вещь, построили новый аэропорт, сделали его самым большим в стране, одним из самых больших в Европе. И как только он стал прибыльным, он сказал, нет, ребята, это все не так, вот то, что вы разрушили, вам никто не позволял разрушать, давайте все это сюда. Ну, конечно, это преступление, да, как можно делать бизнес в такой стране, где все это происходит. То, что сейчас президиум высшего арбитражного суда так все это построил, мне кажется...
Ну, и хватит кошмарить бизнес и прочие другие...
Ну, мне кажется, да, это ситуация, которую сейчас он ведет по тому же финансовому кризису, показывает, что он относится даже не по Осетии, Абхазии, а вот именно по финансовому кризису, как он ведет экономику, как и насколько это его реально очевидно, по телевизору видно, как это его заботит, показывает ответственность Медведева. Мне кажется, что в любом случае у любого политика только одна задача – это поддерживать равновесие. Это трудно, это очень неблагодарно, и зачастую это, может быть, мешает каким-то личным достижениям. Но именно это является необходимым для любого государства.
Послушайте, а ну почему тогда не происходит никакого послабления в сфере масс-медиа? Потому что вроде бы все вроде не так уж ужасно в стране. Можно бы себе позволить немножечко отвинтить гайки на телевидении, которые...
А можно позволить себе, знаете, а можно позволить себе их немножечко завинтить?
Зачем?
Это же все зависит от точки зрения. Вы знаете, это как у Пруткова. Тебе горький хлеб, малина, а мне и блуманжа.
Полынь, да. Но тем не менее...
Ну это же на самом деле...
Почему же, Дмитрий Анатольевич, не приходит в голову все-таки хотя бы в этой ситуации свести все к норме? Дать сигнал, ребята, можно.
Ребята, вот мне кажется, это потому, что он, думаю, прежде всего, не уверен, что сумеет удержать равновесие в этой ситуации. Пример Горбачева, на самом деле, там лучшее доказательство, и он объективный.
Да. То есть либеральным в России можно быть только тогда, когда пресса молчит, грубо говоря, не расшатывает лодку.
Но в этом случае у каждого руководителя есть желание контролировать ситуацию абсолютно. Оно объективно, и на самом деле надо понимать, что слишком далеко, опять-таки равновесие, да, слишком далеко и объективно трудно зайти. Но я говорю, что тот, с моей точки зрения вполне катастрофический сценарий, который рисовался до объявления Медведева, он, может быть, не стал лучшим сценарием, да? Ну, но да. Тот катастрофический сценарий, который мне казался вполне вероятным, когда реально лучшим публицистом эти страны становятся люди малограмотные, это просто малограмотные.
Ну, да? Ситуация в публицистике не так страшна, да? Тут, ну, конечно, когда все кругом обзывают предателями и мразями, да, это очень гибельно сказывается на климате жизни, но тут же есть еще момент, так сказать, а что могло быть кроме этого? Вы говорите, это был бы ужасный сценарий. А что это был бы за сценарий?
Ну, вы знаете, сценарий, вы знаете, мне не совершенно не нравится, когда какие-то молодые люди из какого-то движения наши, которым не нравится какой-то репортаж журналистки из газеты «Коммерсант», потом несколько месяцев стоят и около ее подъезда, так что он не может жить дома. Это же прямое давление.
Да, прямое.
И милиция почему-то не вмешивается. Мне совершенно не нравится, как бы не относиться к Лимону и его партии, когда какие-то неизвестные люди насмерть забивают людей.
Да, Чарочкина,
и никто не хочет нести за это ответственность.
А другие пишут, это политика, мальчики, здесь могут убить.
Да, обратите внимание, что потом они как-то так меняют свою позицию. Это вроде не они
писали. Это Шевяков написал, ведь, да, тогда, по-моему?
Вы знаете, это мне трудно сказать. Вначале ходили слухи, что это написал Глеб Олегович. Потом Глеб Олегович сказал, что он уволил других сотрудников, которые это написали.
Но имя Шевякова так и не было названо официально.
Ну, он сказал, что он уволил людей, которые были... Вы знаете, я считаю, что все это было все равно какой-то большой, огромной...
Омерзительно.
Огромной раздутой провокацией, да, и... Всем хотелось показать, что нет такого говна, который нельзя было сожрать из милости.
Да-да-да.
И, собственно говоря, желание показать, что... Ведь еще эстетическое желание показать, что мы все дерьмо, оно уже было очевидным даже в выступлении этой прекрасной...
Ткачихи
из Иваново, точно. Которую специально искали, подобрали. Причем я вас уверяю, я уверен, что... Сама идея там, о том, что Владимир Владимирович должен быть премьером, не была известна организаторам этого съезда до последних, часов.
Да.
Во всяком случае, мне об этом рассказывали.
То есть их тренировали на этот срок?
Вот откачиху-то искали давно и сознательно. Нет, я говорю сейчас не о том, что ты на
то
что
тренировали. То есть они готовили максимально отвратительный эстетический вариант, да?
Нет, он эстетически отвратительный для нас.
А
для других это есть ощущение собственного превосходства, мне кажется, в этом. Мы же знаем, кто ее нашел, и мне кажется, в этом...
Я не знаю, кто ее нашел.
Ну, я об этом собственно говоря, по-моему, как писал даже, что, я считаю, что это была личная находка Владислава Юрьевича.
И как он отреагировал на эту вашу публикацию?
Он меня не любит.
Не любит, да?
Ну, собственно говоря, меня не любит Виталий Иванов. Но мне как-то к этому, знаете, я не могу сказать,
что... Виталий Иванов, кто такой Виталий Иванов?
Нет, ну, вы знаете, собственно говоря, кто такой я, с другой стороны. Но вопрос заключается в том, что, вы знаете, ну, не любит меня Владислав Юрьевич. Наверное, мне это неприятно. С другой стороны...
Это довольно взаимно.
Нет, это не так.
А вы, кстати, Пелевина-то прочли, вы, да, замечательно, зал поющий креатит?
Нет, к сожалению. Нет.
Очень хороший портрет, очень живой.
Нет, на самом деле, я сейчас не об этом. Я как-то к Владиславу Юрьевичу отношусь с уважением. Мне кажется, что он человек очень работоспособный, очень понимающий цели и задачи. Другое дело, что мне кажется, что те цели и задачи, которые он ставит, для меня не очень близки. Более того, мне кажется, что реализация этих целей и задач будет опасна для страны. Может быть, она каким-то образом решит ту задачу, о которой мне говорил в свое время еще сам лично, о том, что элита должна стоять ключом к ключу, никого не пускать наверх. Возможно, это...
Говорил об этом, да?
Он мне лично об этом говорил, что это только создаст устойчивость общества.
Это довольно страшная картина. А куда тогда, собственно, расти обществу? Какие у него будут мотивации?
А зачем ему расти? Ну, это другая цель. Все зависит от того...
Да, оно должно стагнировать?
А куда росло общество спартанцев? Это такой философский вопрос.
Слушайте, а с чего бы это менеджеру такого, в общем, высшего звена хочется жить в обществе спартанцев? Или он думает, что у него по-прежнему...
Нет, зависит от... Но Ликург тоже же не был убийцей, который придумал эти законы спартанского общества.
Не был.
Да, но он же построил, он считал, что это необходимо для государства. Я считаю, что для государства, которое преследует хоть какие-либо гуманистические цели, которое хоть какой-либо степени базируется на христианских ценностях, сформулируем так, это довольно странное движение, которое предлагается. Конечно, можно исходить из того, что цель ничто, движение все, да, и человек есть стрела, пущенная к цели.
Да, но вечно летит. Никто не хочет.
Ну и потом, вы знаете, я же помню уже в 90-х, вот совсем вот во время предвыборной кампании, люди, которые как раз вот придерживались и были подключены к этой предвыборной кампании, мне неожиданно начали рассказывать о невероятной эффективности немецко-фашистского правительства в годы Великой Отечественной войны, ну тогда Второй мировой. Они говорили, что, представляете, в 44-м году падение... производство товаров народного потребления в Германии составило там не более, по-моему, 15%. Я им хотел бы сформулировать, что в 45-м в Берлине сохранилось не более 25% домов. Вопрос заключается, все зависит от точки рассмотрения. Мне кажется, что в этом смысле есть хорошая фраза у Шварца. Она мне, когда я рассматривал всю эту ситуацию в декабре, Мы все, нас всех чему-то учили.
Да, ну зачем быть первым учеником?
Нет, зачем быть первым учеником?
Скотина, да. Как там сказано, особенно ценно.
Ну, это...
Это уже шварцевская. Меня интересует другое. Вот оттепель, естественно, там ее и не было, и не состоялось, и никто особенно не ждал.
Да и не планировал.
И я, например, в общем, не ждал ее тоже, собственно, от чего отсчитывать. Но меня занимает другое. Не кажется ли вам, что нарастание антизападной риторики в обществе идет по той же модели, что и тогда? Внутренне, может быть, все не так страшно, а вот внешнее, то всякие слова типа подстава, да, здесь, в общем, довольно рискованные вещи происходят, нет?
Ну, надо признать следующее. Надо признать совершенно объективную реальность. Так сломать ситуацию, как сломала эта администрация Буша, настолько...
Испортить всем
во всем
все.
Мире все, да. Только это надо же постараться. Это...
Реклама. Слова, право, правильно, управление из одного корня. Вы имеете право жить лучше и приумножить свои доходы. Но правильно распорядиться денежными средствами и получить максимальную прибыль может только профессионал. ЗАО «Финанс Инвест» более 10 лет оказывает услуги по доверительному управлению. Опытные управляющие позаботятся о ваших финансах. Им можно доверять, ведь их заработок напрямую зависит от вашей прибыли. 913-48-84. Подробности на сайте finansinvest.ru.
Ах, мужчины, такие независимые, самостоятельные, внимательные, заботливые. Вот только о своем мужском здоровье почему-то заботятся в последнюю очередь. А ведь от него зависит и наше, женское счастье. Не забывайте об этом, мужчины.
Клиника УРОПРО. Анонимное лечение сексуальных расстройств и гарантированный результат.
601-15-15. 601-15-15. Метро Войковская, метро Таганская. Клиника УРОПРО. Деликатное решение мужских проблем.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Дата известна. 22 октября открывается юбилейная 20-я неделя моды в Москве. Союз писателей столицы намерен увековечить память поэтессы Риммы Казаковой. Янкович и Куницын стали главными героями международного теннисного турнира «Кубок Кремля». 20.30 в Москве, в эфире новости, в студии Елена Исатова. Здравствуйте. 20-й сезон недели моды в Москве завершает череду модных юбилеев на мировых подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа, обещая стать самым ярким событием этой осени в области моды. Тема нынешнего сезона – монархия моды в России. Свое искусство покажут российские дизайнеры Игорь Чепурин, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и другие. К ним присоединятся и их зарубежные коллеги. За 20 сезонов существования недели моды в Москве ее гостями и участниками стали около полусотни всемирно известных брендов. Среди них Versace, Роберто Кавалли, Fendi, Vivienne Westwood и Paco Rabanne. По мнению специалистов, столичный смотр уже давно превратился в профессиональное мероприятие, которое по своему уровню соответствует всем мировым неделям моды. Начало нынешней недели назначено на 22 октября. Завершит ее по традиции показ Игоря Чепурина. Это произойдет 28 числа. Союз писателей Москвы намерен увековечить память поэтессы Риммы Казаковой, которая скончалась в этом году. Как рассказал Интерфаксу первый секретарь Союза Евгений Сидоров, во-первых, планируется подготовить собрание сочинений Казаковой. Во-вторых, на фасаде дома по улице Чаянова, где Римма Федоровна жила последние годы, будет открыта мемориальная доска. Союз писателей Москвы также обратился к столичным властям с просьбой финансировать съемки документального фильма о Римме Казаковой. Сербка Елена Янкович и россиянин Игорь Куницын стали главными героями международного теннисного турнира «Кубок Кремля», который сегодня завершается в московском спорткомплексе «Олимпийский». Они победили в финалах одиночного разряда. Главной сенсацией соревнований стало удачное выступление Куницына. Еще до начала состязаний никто даже предположить не мог, что он дойдет до финала, в котором одержит победу. Стоит отметить, что для Куницына «Кубок Кремля» традиционно складывается успешно. Там он показывал свои лучшие результаты на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. В женской части турнира победу отпраздновала первая ракетка мира Елена Янкович, для которой этот титул уже третий подряд после побед в Пекине и Штутгарте. Успех позволил сербке закрепиться на первой строчке рейтинг-листа женской теннисной ассоциации. В московском финале она обыграла хозяйку кортов Веру Звонареву.
Движение в городе.
Пробка в эти минуты на Бульварном кольце от Покровки до Бенсницкой улицы. Заторы при пересечении МКАД в сторону центра на Каширском и Ленинградском шоссе. Много машин на внешней стороне МКАД от Варшавки до Липецкой улицы. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. Сейчас в Москве плюс 10, в некоторых районах города идет дождь, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
22 часа 33 минуты в столице, следующий информационный выпуск в 20:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях политический обозреватель Московского комсомольца Александр Будберг. Саш, ну вот мы продолжаем. Да, конечно, Буш создал в мире ситуацию чудовищную. Но
ну, конечно.
Да. Означает ли это, что Россия окажется теперь в долговременной...
Ну, ситуация с Абхазией и с Осетией показала, что нет. В принципе, Запад не хочет нас особенно жестко... Ну, есть позиция американской администрации, которая реально, с моей точки зрения, я об этом писал, и Владимир Владимирович потом это повторяет, мне кажется, очень точно дождь дополнил, ну, вот это было правда, да. О том, что, конечно, она хотела это использовать в своих внутриполитических целях перед выборами. Это понятно, что Маккейну гораздо легче набрать очки на Грузии, чем на финансовом кризисе.
Но, как видите, это ему не помогло.
Потому что финансовый кризис.
Да,
потому что финансовый кризис касается каждого американца, и это серьезно.
А Грузия,
это,
там, да.
А Грузия в период расцвета интересовала 8% избирателей.
Да, совершенно
это, понимаете, это очень четко и ясно. Да? Угу. Второй момент, как мне кажется, он совершенно объективный. Мне кажется, что вот если говорить, во всяком случае, о том, как вел себя Медведев, и какие речи он пытался, ведь это очень разные оценки. Вот обратите внимание в сегодняшних газетах, ну, которые мы с вами когда разговариваем, когда вот оценка речи в Эвиане, да, Медведева, в наших газетах это, она идет типа, что это примирительная речь, речь, которая...
У них, наоборот, консультационная.
Консультационная, это просто разные точки зрения. Но да. Для нас это консультационная.
По русским меркам она примирительная.
Да. Безусловно, это важно. То, что, в общем-то, я считаю, что бы там ни говорили на Западе, во время войны в Осетии и Абхазии наши войска проявили достаточную сдержанность. Достаточную сдержанность.
Ну, до Тбилиси не дошли, конечно.
А ведь могли.
Могли.
И могли ведь повесить Саакашвили на первом, чего, я думаю, он ужасно боялся какой-то период.
Да, я думаю, он этого не хотел.
Да, он этого не хотел, но главное, он считал это вполне реально.
Конечно.
Мы же нет, на самом деле, мы проявили вполне достаточную взвешенность, и, конечно, не совсем справедливо все те претензии, которые нам навязывали американцы. Но я опять-таки считаю, что американцы были свои цели, и очень большой личный вклад вот в все эти события внесла Кондолиза. Это...
А вы верите вот в эту версию, которая была озвучена на встрече с прессой, что действительно подошел Саркози и попросил сутки ничего не предпринимать?
Вы имеете в виду, я просто...
Имеется в виду, что к Владимиру Путину на Пекинской Олимпиаде подошел Саркози, сказал, да, мы знаем, что они вошли, но вот просим сутки ничего не предпринимать. Такая версия якобы была, но я там не был на этой встрече, но слух такой ходит.
Вы знаете, насколько я понимаю, но все-таки все решения при всем уважении...
Дмитрий Анатольевич.
Нет, они принимаются хотя бы в Москве.
В Москве, да.
Они принимаются на уровне начальников штабов, на уровне прохождения команд...
Ну, скажите, ну вот у вас есть точное глубокое убеждение в том, что... Начали не мы.
Имеется в виду, что...
Что 7 августа что наши Саакашвили... войска не были в Рокском туннеле.
Я думаю следующее, что наши войска, конечно, находясь... Так как у нас было твердое убеждение, насколько я знаю, я абсолютно в этом уверен, что первая война должна была начаться в Абхазии ровно 7-9 мая в дни инаугурации и годовщины Победы, так как я абсолютно уверен, что к этому все было готово, то я думаю, что с этого момента наши войска находились в полной боевой готовности по всему периметру. И это нормально и разумно.
Это правильно, конечно.
И то, что начали... Вот я, понимаете, я не понимаю этой логики американцев. Вот я читаю в газетах, я не понимаю. Саакашвили, все знают характер Саакашвили, что если перед ним вырыть яму, он обязательно в нее упадет.
Да.
А что значит упадет? В чем мы вырыли яму? Мы, значит, мы позволили... Что мы должны были сделать? А он подвел свою систему ГРАД. И долбанул по, в принципе, мирному городу. Это же преступление.
Преступление по всем законам, да.
Да. Он, люди сидят, пьют чай, по ним бьет система залпового огня. Это преступление, это бандитизм.
Угу.
И по большому счету, что значит, он упал в ловушку? Он упал в ловушку того, что он неадекватный
человек. Ловушку это он сам себе строил не первый год, это понятно.
Собственно говоря, а то, что наши находились в боевой готовности, конечно, развертывание за сутки, достаточно быстрое развертывание, это нормально.
Нормально, конечно.
Более того, если вы посмотрите, невероятно интересные комментарии давали руководители Пентагона, выступая в Конгрессе прессе по этому поводу. Они невероятно интересно комментировали, что на самом деле они наблюдали все, все стадии развития, и они просто в какой-то момент не поняли, как произошло, что...
Что наши уже там.
Что Саакашвили уже там. Они начали с этого, вы понимаете? Хотя на самом деле абсолютно доказано, мне кажется, просто об этом тоже, что вот эти частные military company, они сотрудники этих private military company, которые в Ираке там наводят дисциплину, они были...
Ну, сейчас очень интересные вещи рассказал Иросик Исмаришвили, бывший посол, который сказал, я хорошо его знаю, замечательный, по-моему, человек, он сказал, что у Саакашвили был конкретный военный план вдвое суток повалить Абхазию и Осетию. Даже вот вы действительно полагаете, что блицкриг был рассчитан и готов?
На две республики это невозможно. Давайте посчитаем просто. Вот мы посчитаем следующее, что вооруженные силы Грузии приблизительно 20 тысяч человек.
Да.
Из них боеспособны в большей степени 10 тысяч человек. Соответственно, из них спецназ, который экипирован средствами связи, это самое, около 5 тысяч человек. С 10 тысячами боеспособных людей можно решить задачу либо в Абхазии, либо в Осетии.
Да.
Потом, что значит блицкриг? Войти в Сухум 7 мая, занять его на 2 дня, вполне реально.
Но на 2 дня.
Опять-таки зависит от развертывания российских вооруженных сил. Понятно, что если они развертываются, они сумели уж проскочить, я не уверен, что они с Абхазами проскочили, но это, это гипотетически, то это был вопрос, который вполне можно было бы потом назвать блицкригом. Или большим успехом грузинских вооруженных сил.
А дальше можно было бы пиарить версию о жестокой агрессии.
Это все что угодно.
Сейчас появилась в аргументах недели версия, что в связи с финансовым кризисом Владимир Владимирович Путин, по всей видимости, будет оставлять премьерский пост, чтобы не оказаться крайним. Насколько это, по-вашему, достоверно?
Думаю, что недостоверно.
Но, с другой стороны...
Я просто не понимаю логики. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, кто ему об этом сказал? Вы знаете, если Владимир Владимирович, вот сколько я понимаю себе, может, я совершенно неправильно представляю, но я довольно давно пишу о политике, сколько я понимаю себе, если Владимир Владимирович примет такое решение, он никому об этом не скажет.
Ну уж, конечно, он не скажет об этом аргументом недели.
Это раз. И, во-вторых, он, это будет предложено как некий удивительный выбор в какой-то момент. Все, как он ведет себя сейчас, мне кажется, говорит о его спокойствии. Мне кажется, что вопрос заключается в том, что, мне кажется, зачастую финансовым кризисом и президент занимается даже интенсивнее, чем премьер-министр. А если это так, то, значит, ответственность большая будет ложиться на премьера, и связь с этим кризисом может быть, ну, то есть,
на
президента. То есть, на самом деле, совершенно все неоднозначно. Вот я говорю, что последнее заседание, если вы помните, при которых правительство было собрано в полном составе и принимало какие-то решения, проводилось с президентом.
Президентом.
Да, и причем проводилось оно, если я правильно помню, в отсутствие Владимира Владимировича.
С вашей точки зрения, этот кризис может сильно обрушить Россию? Или он заденет ее краем крыла, скажем?
Нет, конечно, это не может задеть его только еле-еле. Конечно, нет. Конечно, он заденет. Но, опять-таки, если мы говорим, что системный кризис 98-го года, я думаю, мне кажется, ну, как я это представляю себе, наверное... не случится, он невероятен. Вы понимаете, события зашли так далеко, и они находятся все-таки настолько не у нас эпицентр, это объективно.
Не у нас.
И они зашли так далеко, что, наверное, в мире нет ни одного человека, который знает, на что это вырулит в итоге. Я думаю, что если американцы справятся, то тут есть два развития событий. Я надеюсь, что американцы обойдутся без дефолта и в целом справятся. Я надеюсь, что в таком случае, конечно, у нас начнется, безусловно, промышленный спад. Мы его почувствуем уже к концу года. К весне он станет вполне заметным. Это отразится на зарплатах, на занятости людей, на количестве выпускаемой продукции и так далее, и так далее, и так далее.
Если,
причем все понятно почему. Потому что нефти будет нужно меньше в мире, металла меньше, соответственно, ну, дальше повалится весь наш строительный рынок, ну, это, ну, в общем, очевидно. Соответственно, если американцы и мир, и европейцы начнут выходить из кризиса, к концу 2009 года, и они тем самым начнут, они как бы нас подхватят до самой жесткой посадки.
Угу.
Они нас подхватят в тот момент, когда мы будем снижаться, но у них опять появятся
потребности в нашем сырье.
Потребности в нашем сырье. И вообще, ну, соответственно, жизнь оживится. Если же американцев и европейцев это все продлится за 2009 год, то нас ждет очень довольно тяжелая концовка 2009 года и тяжелый 2010 год.
Угу. С массовой безработицей.
Степень массовости безработицы не знаю, но думаю, как ни странно, это начало будет касаться прежде всего квалифицированных сотрудников, нежели... Вот начнется с квалифицированных.
А приведет ли это, интересно, к каким-то политическим оживлениям, к расшатыванию политической стабильности в стране?
А может быть, это, наоборот, приведет к усилению, усилению давления. Да. То есть в данной ситуации сказать, как развернется ситуация, трудно.
Непонятно. Все так очень... Слушайте, а из-за чего же этот кризис произошел все-таки? Из-за американской ипотеки?
Я сейчас могу говорить об этом, ну, как я это понимаю. Я думаю, что миллионы людей понимают это миллион раз лучше, чем я, это не моя специальность. Но в основе всего лежит то, что, конечно, ну, положим, есть дом, он стоит 500 тысяч, на него выпускается, его покупают какие-то люди, которые, в принципе, не гарантированы, что они вернут кредит. Значит, нужна страховка, потом выпускается страховка на страховку, потом выпускаются какие-то усредненные бумаги, которые как бы уравнивают всех и более добросовестных, и менее добросовестных вкладчиков, ну, в смысле, которые...
И
дальше возникает, что на дом выпущено 4 миллиона бумаг. То есть в основе это 500 тысяч, а выпущено уже 4 миллиона всех этих бумаг.
Да.
Ну, а дальше понятно. Это пирамида. А все эти,
дальше дом горит.
А в итоге еще вот эти Фредди и Фанни, они выпускают это, они же эмитенты американских государственных бумаг были.
Да.
Соответственно, все вкладывают в это как в надежный абсолютно инструмент. Ну, мне кажется, что это я упрощенно говорю. Но по большому счету в основе всего, конечно, лежит пирамида, которая выстроилась.
А есть шанс, что американцы не выкарабкаются из этой ситуации?
Шанс есть.
И что тогда? У них, во всяком случае, что?
Что у них неинтересно.
Очень интересно. Хорошая страна.
Нет, я не к этому. Я жалко. Же не от кровожадности. Есть шанс, но тогда просто это ударит, как водородная бомба по всему миру. Я просто не понимаю. Понимаете, никто не будет знать, сколько чего стоит. Потому что
привязки нет.
Потому что нет никакого мерила цены, да? То есть,
да.
Но я-то считаю, что...
Мир сговорится и не даст им опуститься низко.
Он не сговорится. Они упадут очень сильно. Они уже сильно упали. Вопрос, что они устоят. А доллар при этом будет дорожать.
Доллар будет дорожать, безусловно.
Ну, пока, во всяком случае, в Америке будет такая потребность в ликвидности, угу. Доллар будет дорожать. И даже эти 700-850 миллиардов, которые они сейчас будут допечатывать, судя по всему, этот бизнес, вот этот кризис проглотит без особых повышений инфляции, я бы сказал, вот так.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити ФМ». Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Нарушителю не удалось скрыться от преследования. Автомобиль свалился в котлован. Завод по производству несъемной опалубки открыла в Подмосковье группа компаний Су-155. НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии будет построен в столице, обещание властей. 20:45 в столице, в студии Александр Васильев, новости. Авария на западе столицы. Автомобиль «Инфинити» свалился в котлован на Москворецкой улице на территории бывшей гостиницы России, сообщает наш корреспондент. Машину без номеров преследовали сотрудники ДПС. Пострадал один человек, он блокирован. На месте работают милиционеры и пожарные. Строительное управление 155 приступает к производству коттеджей. Компания приобрела в Германии новую линию по производству блоков несъемной опалубки. Мощность предприятия позволит производить 2 двухэтажных коттеджа в день, сообщает пресс-служба группы компаний. Первые произведенные на заводе коттеджи будут отправлены с Хинвал на строительство микрорайона «Московский». Правительство Москвы приняло решение о реконструкции строительства комплекса зданий научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Центр будет располагаться на улице Фрунзе. Проект также включает в себя стоянку на 30 машин. К строительству хотят приступить уже в этом году, а закончить все обещают к 2010-му.
Движение в городе.
Пробка на внутренней стороне земляного вала, заторы при пересечении МКАД в сторону центра на Каширском и Ленинградском шоссе. Много машин на внешней стороне МКАД от Варшавки до Каширки, а на внутренней от Варшавского шоссе до Ясенева. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице плюс 10, завтра синоптики обещают 11 тепла.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в 21:00.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомольец» Александр Будберг. Саш, так вы полагаете, что самые трудные годы для русской экономики будут в результате 9-10, да?
Про 10-е, говорю, зависит от развития мирового.
Да.
Нет, это...
Понимаете, сейчас не знает никто.
Сейчас не знает никто. Если мировой кризис затянется за 9-й год, то 10-й год в России будет тяжелым. Ну, конец 9-го.
Да. А приведет ли это к освобождениям или закрепощениям, сказать сегодня невозможно.
Ну, я уж точно не могу это сказать.
А вот я сейчас прилетел из Читы, и там достаточно громко и негативно народ обсуждает меры против Ходорковского, очередные вот эти 12 суток карцера за интервью. Как по-вашему, может быть, уж не стоит так дотаптывать человека? Ясно, что он не самый радужный персонаж, но, может быть, зачем же уж уничтожать-то?
Не, ну, мне кажется, давай 12 суток карцера за интервью, мне кажется, это, конечно, что-то странное.
Не, я вообще, странное. Я как прилетел, я просто...
Я прочитал это интервью, в нем ничего нет.
Ничего абсолютно.
Оно абсолютно... в общем, диетическое это интервью.
Я просто не поверил, когда мне в Чите об этом сказали.
Что, у меня нет комментариев. Да? Какие могут быть комментарии? Я считаю, что это неправильно.
Вот еще о чем я вас хочу спросить. У вас есть ощущение, что в России появится оппозиция, или она долго еще будет не востребована?
Ну, это зависит от течения исторического процесса. Ну, правда, это же зависит от того... Вы понимаете, все появляется в тот момент...
Когда становится нужно.
Раньше можно только сверху сделать, ну, типа, движение наше или там...
Движение ваше.
Или мишки. Вы знаете, там кто-то в движениях мишки мне рассказывали, когда произносит там имя, допустим, президента или премьер-министр, рычит так, допустим, Медведев, это такое, или там, Путин, вот такое у них там, говорят, это страшно забавляет.
Да, нейроанглистическое такое, да.
Да, страшно забавляет.
А вы, вероятно, все-таки как муж секретаря президента, пользуетесь некими инсайдами или нет?
Вы знаете, я думаю, что мы настолько это разделили, да, что я бы сказал так. Она мне старается, она мне старается меньше разговаривать. А потом, вы понимаете, я для того, чтобы уже что-нибудь не сказать лишнего, вот, ну, оценки мои, допустим, каких-то деятелей, это мои личные оценки, а уж чтобы сказать что-нибудь не лишнего по фактуре, я уже писать-то перестал. Пишу-то только свои фотоальбомы, которые мне нравятся с точки зрения... Это моя авторская рубрика, которая касается фотографий. Собственно говоря, больше я...
Как вы полагаете, бумажная пресса, вообще электронная пресса переживет кризис, или в нашей области он будет наиболее ужасен?
Он наиболее будет ужасен в финансовой сфере и строительстве. Это я вам так скажу, прям не выходя из...
То есть бюджетная сфера уцелеет частично?
Нет, она уцелеет в огромной степени.
Уцелеет пресса, возможно.
Ну, а как, людям же надо будет знать, что происходит.
Арт-рынок и прочие вещи.
Арт-рынок у нас просуществовал 2 месяца. Я думаю, что все, больше арт-рынка у нас нет.
Почему? Что вы имеете в виду?
Ну, а людям есть на что потратить деньги, кроме картины Малевича.
А, это сейчас уже есть, это понятно.
Ну, сейчас уже появилась потребность, куда потратить деньги.
А вот интересно, строительный рынок, что с ним будет?
Ну, слушайте, я не экономист.
Но, тем не менее, это была самая прибыльная такая...
Ну, такая очень касающаяся сфера, всех, да. Но я думаю, что в России строительство не велось на собственные средства.
Да.
Оно велось на привлеченные кредиты.
Всегда привлеченные.
И это объясняется тем, что возвращение по строительству нерегулярно. То есть, да, а траты на строительство, они цикличны, они регулярны. Соответственно, если у нас сейчас не существует финансового рынка и нет рынка кредитов, и строительным компаниям неоткуда привлечь эти кредиты, соответственно, им не на что продолжить строительство. И тут наступает самый страшный момент. Они же зачастую брали деньги под будущие проекты, чтобы достроить старые. А теперь у них нет денег, чтобы достроить старые проекты. А проекты, которые не завершены, они будут невероятно разорять девелоперов. Невероятно строителей. Просто, ну, это понятно, почему.
Тем больше их некому будет заселять.
Некому заселять, а главное, как ты заселишь недостроенный дом? Ты его не заселишь, а для того, чтобы его консервировать и поддерживать надежды продать его через 3-4 года и получить какую-то прибыль, тебе придется потратить нереальное количество денег, а их уже нет.
Вот еще какой вопрос. Не означает ли эта ситуация, которая, в общем, является, словом Дмитрия Анатольевича, американской подставой, не означает ли она, что для России изоляционизм в какой-то момент был бы большим благом, нежели интеграция?
Не, ну, Дима, это же вопрос, может быть и да, а может быть и нет, а может быть и так. Так случилось, что наша экономика вмонтирована...
Стала частью мировой.
Частью мировой. Более того, даже если бы она не стала частью мировой, я вас уверяю, он бы все равно нас долбанул. Он бы нас долбанул бы просто, может быть, с затяжкой времени, там, не 3 месяца, а полгода.
Не, ну означает ли это, что изоляционистские тенденции будут нарастать интенсивно?
Это зависит, на самом деле, от того, как будет развиваться, мировая экономика, и как будет развиваться политическая ситуация внутри страны. Изоляционизм будет нарастать, если она будет... внутренняя и внешняя политика всегда взаимосвязаны.
Но у самого Медведева нет установки на изоляцию?
Мне кажется, нет абсолютно. Нет,
вы в этом уверены?
Насколько я его знаю, я очень давно не видел Дмитрия Анатольевича, я думаю, несколько месяцев. Я, насколько знаю, у него...
Скучаете?
Да не, я надеюсь, что не он, я не могу сказать.
Вы да, знаете, что вы испытываете такую личную зависимость друг от друга.
Я считаю, что моя семья достаточно в этом смысле...
Да, часто с ним видится.
Нет, да. Не в этом смысле, внесла свою лепту, я, так сказать...
Правильно. Вы жену-то видите хоть иногда?
Не так часто, как хотелось бы.
Ну, сколько составляет рабочий день? Часов 20, я так понимаю?
Ну, во время абхазского кризиса, то есть да. Она где-то уезжала часов под 6.
Утра. И возвращалась да. Часов под...
3-4.
Так зачем ему возвращаться-то, собственно говоря?
Ну, тоже, ну так, типа, отметиться. Вот да, вопрос. Понимаю. Ну, на самом деле, я...
Как, по-вашему, этот абхазский кризис сильно ударил по имиджу России? Я говорю сейчас именно не о конкретных...
Да, конечно, он сильно ударил по имиджу России. И, конечно, он был совершенно не в жилу, прежде всего, Медведева, потому что Медведев, очевидно, не хотел конфронтации со всем миром, как мне кажется. Когда мы говорим о Медведеве, не надо говорить о нем в форме, там, либерал, консерватор. Вот практически...
Прагматик, честно, да.
Да, он отчасти вот прагматичный. И мне кажется, что для него именно бизнес всегда был стержнем развития бизнеса, сохранения бизнеса, интеграции бизнеса в мировые системы. Это была стержень того, чего он хотел для страны прежде всего, но кроме судебной системы и хочет. И поэтому, конечно, такой удар со стороны Саакашвили и косвенно. Американская подстава, мне кажется, не в том, что они в течение десятилетий строили свою пирамиду. Это надо подойти к Гринспену и спросить. Ну и фиг да. Ты, а величайший да, ты видишь, специалист да. Современности. И что, да, ты ушел 3 года назад? Да, ты постоял бы тут.
Постоял бы, да.
Рядом у Мартена-то. А вопрос заключается в том, что тут, конечно, с Абхазией и, да. Я считаю, злокозненность...
Не братски
они поступили, и я скажу, что в этом нет никаких сомнений, и это, конечно, раздражает. Но лично меня раздражает.
Как, по-вашему, есть ли какой-то внятный прогноз по штатам, или все-таки еще возможные чудовищные кульбиты со стороны Маккейна?
Я вас... С Маккейна? Нет, я думаю, что нет. Вот если говорить совсем честно, думаю, что нет.
Обама?
Да, я думаю, что Обама, если, допустим, еще до этого развития кризиса, когда их сильно интересовала Грузия, судя по CNN, можно было предполагать, что, несмотря на все политкорректные ответы, американский избиратель где-нибудь там в Техасе, войдя в кабину, все равно выберет белого против черного. Ну, то есть, одно дело что-то говорить, другое дело выбрать.
Да, то сейчас уже
то сейчас нет, конечно. Я думаю, что просто их выбьет, потому что, ну, каждая американская семья несет потери. Несут потери пенсионеры, потому что обесцениваются их фонды.
И, то есть Маккейн проиграет только потому, что он бушист.
Потому что никто уже не верит этой администрации. Эта администрация объективно не решила ни одну проблему США. Она увеличила нестабильность во всем мире. Она не решила проблемы безопасности. Она и не могла нанести с самого начала. Не могла победить в Ираке. Это невозможно. И, честно сказать, Путин это их предупреждал. И это было честно и открыто. Почему они это не любят вспоминать, я не знаю. Это же на самом деле их история. Они бы могли делать уроки. Довольно забавно сейчас читать американскую прессу. Они реально обижаются на нас и на мир за то, что они несут американскую критику. Они ведут себя, в принципе, так же, как и мы. Это довольно смешно, надо сказать.
Не, но тут интересно другое. В какой степени иракская ситуация при Обаме сохранится? Или он может ее как-то... Или она не разруливаема в принципе?
Не, американцы никогда не решат этой проблемы.
То есть все.
Они могут оттуда только уйти.
Но это будет еще хуже.
Я не знаю, будет ли это хуже или лучше, но оставаться там вещь вполне бессмысленная. Более того, с такой стороны, как Ирак, больше не существует. Это тоже надо понимать.
Да.
Страна поделена на несколько частей, которые будут жить самостоятельно. Будут жить отдельно Курдистан, который сидит на нефти.
Да.
Будут сунниты, шииты. Это некая глобальная нестабильность будет. И с этим надо...
Такое дело, что Хусейн был лучше, чем то, что сейчас.
Ну, вы знаете, это какая-то очень упрощенная постановка вопроса. Конечно. Вы знаете, как только мне сейчас ставят эти вопросы... Это, вы знаете, вот это любимый вопрос. Вот если бы Виталий Иванов задал этот вопрос, я бы не так удивился.
Нет, ну я же не задаю его впрямую. Я просто говорю, что вот есть две альтернативы. Мы, конечно, понимаем, что лучше быть здоровым и богатым.
Лучше было бы американцам туда не лезть. Для всех.
Конечно.
Это для всех было бы лучше. Конечно, я думаю, как ни странно, очень много иракцев, вот если мы посмотрим правде в глаза, довольны, что Хусейна нет. Большинство населения Ирака, это относится и к шиитам, и к Курдистану.
Когда пала советская власть, тоже очень многие были довольны.
Ну, конечно. По крайней мере, и Курдистан, и шиитская часть населения, конечно, довольны. Это объективная реальность.
Да. Довольны ли они американцами? Вот вопрос.
Это другая песня. Но вы понимаете, что, например, конечно, реальная угроза реальной ядерной войны на Ближнем Востоке с Ираном, она существует каждую секунду.
Существует.
Она существует каждую секунду. Более того, я, если говорить серьезно, не очень вижу, как ее избежать. Вопрос заключается в том, что очевидно, что Израиль не допустит создания ядерного оружия в Иране.
По деньжанам, конечно.
Конечно, не допустит. А с другой стороны...
Полезут ли американцы в эту историю?
Давайте подождем, что у них кончится финансовым кризисом.
Да.
А это другая песня. Давайте посмотрим, что у них тут разрулится. Американцы сейчас не в лучшей форме, чтобы лезть. А вот если бы они были по лучшей форме, вполне могли бы и полезть.
Да, пожалуй.
Это другая песня сейчас. А вот то, что этот кризис будет, и он нам тоже совершенно не нужен. Уж России он не нужен невероятно.
Да, никаким образом. Меня как раз смущает очень, что вот Сергей Доренко высказал недавно концепцию, что как раз американцы могут использовать эту ситуацию для разрешения своего финансового кризиса. Потому что внешнеполитическая такая угроза немедленно снимет все проблемы с их экономикой, или, по крайней мере, все вопросы к ней. Мы спасаем мир, а вы тут лезете с долгами.
Ну, вы знаете, Сергей Доренко человек глубокий,
интуитивно мыслящий.
Я помню, что еще с моментов его передач про Лужкова и Примакова, это был глубокий политический анализ, когда там показывали нам суставы. Да, это был глубокий политический анализ.
И тем не менее, какие-то возможности он чувствует очень четко.
Вы знаете, он очень талантливый, я бы сказал, шоумен. Шоумен с политическим уклоном.
То есть вы полагаете, что сейчас угроза кризиса реальнее, чем угроза мировой войны?
На данный момент, думаю, да.
Ну, тогда, может быть, еще и слава этому кризису.
Нет, опять-таки.
Может, еще и слава.
Вы понимаете,
Богу,
в тот момент, когда американцы влезли в Ирак, этот кризис стал возможен. Если американцы...
Вы считаете, что здесь прямая связь, да?
Конечно, 100%. Если бы американцы в Ирак не влезли, может быть, Иран бы не вел себя таким образом, как он ведет сейчас.
Значит, победа Обамы вещь предрешенная.
Ну, вы знаете, я не Господь Бог, но я считаю, что вероятность это очень велика.
Обама нас не очень любит.
А мы что, серебряный доллар, чтобы нас любили-то? Вопрос заключается в том, что главное, чтобы он с нами вел какие-то нормальные отношения. Мне кажется, что Маккейн был уж слишком, скажем так...
Нестребоват.
Да. Не то, что нестребоват, он не гибок был. Ну, понимаете, да. И трудно от него требовать гибкости, отсидев 6 лет в вьетнамском плену и справедливо считая, что сбили его советские офицеры советской ракеты.
Можно считать, что они выбирают своего Медведева, в общем, в сходной ситуации?
Нет, не трудно сказать. Я не американский избиратель. Я считаю, они выбирают обновление.